Линии электропередачи спускались в городу по широкой просеке, проложенной через лесные массивы на холмах, и одна из опор стояла совсем близко к Марстон-хаусу, охраняя его, будто инопланетный часовой. О событиях в мире, о войнах и правительственных кризисах Салем Слот узнавал в основном от Уолтера Кронкайта, бессменного ведущего вечернего выпуска новостей CBS с 1962 по 1981 год. Да, конечно, Поттеры потеряли во Вьетнаме своего мальчика, а сын Клода Боуи наступил на пехотную мину и вернулся домой на протезе, но он устроился работать на почте, где помогал Кенни Деннису, так что с ним все было в порядке. Мальчишки носили волосы длиннее, чем их отцы, и не так часто причесывались, но на этом, пожалуй, все видимые перемены и заканчивались. Когда старшеклассники отказались от предписанной традиции формы одежды на выпускном балу, Эгги Корлис написала об этом в Камберлендский Леджер, но она писала туда каждую неделю, в основном бичуя пьянство и восхваляя принятие Иисуса как своего спасителя. Кое-кто из молодежи принимал наркотики. В августе сын Горация Килби Фрэнк предстал перед судьей и был оштрафован на $50. Судья согласился, что он выплатит штраф из денег, которые заработает доставкой газет. Но главной проблемой являлось спиртное. Как только возрастной ценз на употребление алкоголя снизили до 18 лет, молодые люди стали пропадать в заведении Делла. Они возвращались домой, едва держась на ногах, и время от времени даже разбивались насмерть. Так, в частности, произошло с Билли Смитом, который убил себя и свою подружку Лаверн Дьюб, врезавшись в дерево на Дипкот-Роуд на скорости 90 миль в час. Но во всем остальном горожане имели весьма приблизительное представление о ситуации в стране. Время обходило город стороной. В таком чудесном месте не могло произойти ничего плохого, только не в Салем-Слоте. Пятое. Энн Нортон гладила белье, когда в дом влетела дочь с пакетом овощей, и, сунув ей под нос книгу с худощавым парнем на задней стороне обложки, начала взахлеб что-то рассказывать. «Давай помедленнее», — сказала мать, — «выключи телевизор и начни сначала». Сьюзен так и сделала, и с экрана исчез Питер Маршалл, раздававший $1000 в телеигре «Проще простого». Слушая рассказ дочери о знакомстве с Беном Мирсом, миссис Нортон заставляла себя понимающе и доброжелательно кивать, хотя в голове сразу замигал предупреждающий желтый сигнал светофора, включавшийся каждый раз, когда Сьюзен рассказывала о новом ухажере. Мать никак не могла поверить, что Сьюзи уже выросла и может интересовать мужчин, но сегодня желтый сигнал мигал ярче обычного. «Интересно», — произнесла она, расправляя на гладильной доске рубашку мужа. «Он такой милый», — сказала Сьюзен, — «и очень естественный». «Надо же!» — миссис Нортон поставила утюг на подставку, и тот недовольно зашипел. Сама же она взяла сигарету с журнального столика и опустилась в кресло-качалку у окна. «А ты уверена, что с ним все в порядке, Сьюзи?» Сьюзен вызывающе улыбнулась. «Конечно, я уверена. Он похож, даже не знаю, на учителя колледжа или кого-то вроде этого». «Говорят, безумный бомбист был похож на садовника», — задумчиво заметила миссис Нортон. «Джон Метески, маньяк, устроивший в 1950-е годы десятки взрывов в общественных местах Нью-Йорка. Пресса окрестила его безумным бомбистом». «Глупости?» — жизнерадостно отреагировала Сьюзен, используя выражение, которое неизменно возмущало мать. «Покажи мне книгу». Миссис Нортон протянула руку. Сьюзен передала ей роман, неожиданно вспомнив описанную там сцену гомосексуального изнасилования в тюремной камере. «Воздушный танец», — прочитала миссис Нортон название и начала листать. Сьюзен обреченно ждала. Она не сомневалась, что мать обязательно раскопает эту сцену. Так всегда бывало. Легкий полуденный ветерок шевелил желтые занавески на кухне, которую мать называла буфетной, будто они жили в роскошном особняке. Их уютный кирпичный дом было непросто обогреть зимой, зато летом в нем царила приятная прохлада. Дом стоял на небольшом склоне возле Брок-стрит, и из окна, возле которого сидела миссис Нортон, открывался живописный вид на город. Он особенно впечатлял зимой, когда на заснеженные просторы падали длинные тени домов, казавшиеся желтыми от света электрических ламп. «Мне кажется, я читал рецензию на эту книгу в портлендской газете, не особо хвалебную. А мне роман понравился, и автор тоже», — упрямо произнесла Сьюзен. «Может, Флойду он тоже понравится», — проговорила миссис Нортон, как бы между прочим. «Тебе надо их познакомить». Сьюзен почувствовала, что начинает злиться. Она-то уже решила, что все выяснения отношений, связанные с ее взрослением, остались в прошлом. И вот на тебе. Мать снова пыталась навязать ей свои представления о жизни, совершенно не воспринимая ее как самостоятельную личность, имевшую право жить и поступать по-своему.
«Мы уже говорили о Флойде, мама, и тебе отлично известно, что еще ничего не решено».
«В газете говорилось, что в романе есть описание жутких тюремных сцен о сексе между парнями».
«Ради бога, мама!» —
Сьюзен нервно вытащила себе сигарету из пачки. «И злиться тут нечего», — хладнокровно заметила миссис Нортон. Она вернула книгу дочери и стряхнула пепел с сигареты в керамическую пепельницу в форме рыбы. Эта пепельница, подаренная матери какой-то подругой по женскому клубу, всегда вызывала в Сьюзен необъяснимое раздражение. В сбрасывании пепла рыбе в рот было что-то противоестественное.
«Я уберу овощи», — сказала Сьюзен, поднимаясь.
«Я просто имела в виду, что если вы с Флойдом собираетесь пожениться», — невозмутимо продолжила миссис Нортон, — «теперь раздражение переросло в настоящий приступ ярости».
«С чего ты взяла? Я когда-нибудь такое говорила?»
«Я подумала».
«Ты подумала неправильно», —
горячо возразила Сьюзен, хотя понимала, что это не совсем так. Однако в последние недели она чувствовала, что охладевает к Флойду.
«Я подумала, что если ты встречаешься с парнем полтора года», — продолжила, не сдаваясь мать, «то ваши отношения уже миновали ту невинную стадию, когда просто гуляют, взявшие за руки».
«Мы с Флойдом больше, чем друзья», — согласилась Сьюзен ровным голосом. «Пусть теперь поломает голову, что это значит». Дальнейшая беседа происходила уже без слов, хотя ее содержание не вызывало сомнений у обеих. «Ты спала с Флойдом? Не твое дело. Что тебе до этого Бена Мирса? Не твое дело. Ты что, собираешься в него влюбиться и наделать глупости? Не твое дело. Я люблю тебя, Сьюзи. Мы с отцом очень тебя любим».
И на это ответа нет. На это просто нечего возразить. Вот почему Нью-Йорк или какое-то другое место было единственным выходом.
В конце концов, ты всегда упираешься в стену родительской любви, так похожую на обитые мягким войлоком стены тюремной камеры. Искренность этой любви лишала всякого смысла как дальнейшее препирательство, так и уже состоявшееся.
«Ладно».
— тихо проговорила миссис Нортон, потушила сигарету о губу рыбины и отправила окурок ей в живот.
«Я пойду к себе», —
сообщила Сьюзен.
«Конечно. Я могу почитать эту книгу, когда ты закончишь? Если хочешь.
Мне бы хотелось с ним познакомиться», — сказала миссис Нортон, на что Сьюзен развела руками и пожала плечами.
«Ты поздно вернешься? Не знаю».
«А что сказать Флойду Тибетсу, если он позвонит?»
Сьюзен снова почувствовала, как ее охватывает злость. «Что хочешь?» — резко отозвалась она и добавила, помолчав. «Все равно ты сделаешь по-своему».
«Сьюзен!» — но та уже поднималась по лестнице и не обернулась. Миссис Нортон еще немного посидела в кресле, устремив невидящий взгляд на город за окном. Наверху слышали шаги Сьюзен и характерный стук, с каким раскрывается мольберт. Тогда миссис Нортон поднялась и снова принялась гладить.
Через некоторое время, решив, что Сьюзан уже наверняка увлеклась работой, ее мозг просто констатировал это без каких бы то ни было умозаключений, она направилась в буфетную и позвонила Мэйбл Уэртс. По ходу беседы она упомянула, что, по словам Сьюзи, у них в городе остановился знаменитый писатель. Мэйбл поинтересовалась, не идет ли речь об авторе дочери Конвея, и, получив утвердительный ответ, презрительно фыркнула, заявив, что это никакая не литература, а чистой воды порнография. Миссис Нортон спросила, где он остановился, в мотеле, или, узнав, что Бен остановился в единственном пансионе города, принадлежавшем Еве, миссис Нортон испытала облегчение. Ева Миллер была достойной вдовой, которая не позволит в своем заведении никаких глупостей. Ее правила насчет визитов женщин были простыми и однозначными. Если речь шла о матери или сестре, тогда, пожалуйста, если нет, то место встречи ограничивалось кухней и никаких исключений из правил.